В передаче «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне». Передача третья. Год 1928. Волгокамский союз, как и другие местные объединения верующих, продолжал трудиться для Господа. Посылали благовестников, проводили совещания, строили планы на дальнейшее развитие дела Божия. Братья в Самаре планировали издавать духовный журнал с назидательными художественными статьями. Но однажды ночью в доме Смирнских раздался сильный стук в дверь. Стучали долго. Настойчиво. Отец Лёвы встал и пошел открывать. Вернулся он не один. Вслед за ним в комнату вошли люди в военной форме. Это были работники ОГПУ. Вся семья проснулась, встали и дети. Сергею Павловичу были предъявлены документы, ордер на обыск и арест. Искали везде, искали тщательно, переворачивали каждую бумажку. Забрали несколько духовных книг, писем, составили протокол обыска. «Почему вы духовные книги забираете? Ведь они разрешены советской цензурой», — сказал Сергей Павлович. «Сектантские они», — ответил агент. «Просмотрим, вернем». Он вытащил папиросу и хотел закурить. «В моем доме курить не разрешаю», — заявил Сергей Павлович. «Этот дымный яд мои дети никогда не ощущали». Агент вышел курить во двор, поручив остальным внимательно за всем наблюдать. «А теперь собирайтесь, все закончено», — сказали агенты отцу Левы. «Сначала мы помолимся», — ответил он. Перед молитвой Сергей Павлович взял в руки свою старую Библию, с которой он никогда не расставался, и прочел место. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Преклонили колени. Этих молитв отца, матери, этого прощания с арестованным отцом Лёва никогда не забудет. Почему, за что? Опять какое-нибудь недоразумение, как в прошлый раз. Лёва отлично знал, что отец не только действием, но даже никаким плохим словом не отозвался ни разу о советской власти. Был неутомимым тружеником, день и ночь работая во время голода, тифозной эпидемии, и вот теперь. Что будет? Что ждет? За что? Утром к ним прибежал сын Петра Ивановича и сообщил, что в эту ночь арестовали его отца. Один за другим приходили все новые и новые печальные вестники. Арестовали также и старичка Ладина, и брата Кирюшкина, рабочего трубного завода. Арестовали астраханцев, Мишу Краснова, брата Филяшина, брата Ясырина, из молодежи Витю Орлова, Петю Фомина, Колю Иванова, Валю Алексееву. Это было как гром среди ясного неба, который потряс всю общину. Собрания проходили по-прежнему. Пресвитер общины, он же председатель Волгокамского союза Корнилий Францевич Кливер, призывал всех к спокойствию, к горячей молитве Господу, в надежде, что разберутся и освободят всех арестованных. Но, увы, проходили недели за неделями, а их не освобождали. Молодежь лишилась самых лучших своих руководителей. Но никто не испугался, никто не ушел из собрания, все, наоборот, как-то сплотились друг с другом. Молитва, о которой так много говорилось, теперь заняла первое место на общениях. Не только по домам, но и в собрании открыто со слезами молились за заключенных. К остальным арестам прибавился еще один. Арестовали Колю Бондаренко. Узнав об этом, брат Иван Борисович Семенов прямо направился в ГПУ и потребовал на основании существующей свободы вероисповедания дать ему свидание с арестованным. Следователь долго отказывал, мотивируя, что подследственным свидания не даются. И кроме того, Бондаренко Николай очень плохо себя ведет, целый день в одиночной камере поет. Все-таки пришлось уступить им, настойчивым просьбам брата, и в присутствии следователя дать свидание. На свидании Семенов поприветствовал брата и задал ему только один вопрос. «Ты в чем-нибудь виноват?» «Ни в чем», — ответил Коля. «Значит, вы, товарищ следователь, его освободите. Теперь я спокоен. Справедливость восторжествует». Молодежь молилась, обменивалась мнениями о том, как помочь узникам. Решили написать в Москву заявление с просьбой о немедленном освобождении заключенных, так как, хорошо зная каждого, они уверяли, что никто из них не может быть виновным в нарушении закона. В этом заявлении они писали: «Если вы их арестовали, как верующих христиан, то арестовывайте и нас, мы такие же, как и они». Никакого ответа не было получено. Собрания в молитвенном доме проходили регулярно. По субботам их по-прежнему проводила молодежь. Передовых руководителей не стало, но выдвинулись более молодые. Петя, Львов и Лева ревностно участвовали почти в каждом субботнем собрании. Проповеди стали говорить и молодые сестры. Арест братьев и Вали Алексеевой никого не испугал. Наоборот, всем хотелось еще выше поднять знамя Христа и возвещать его. Но были и те, которые старались призывать к осторожности, к свертыванию работы. Пресвитер общины и старичок Ефим Сидорович Янченко явно переживал и опасался, что если взяли ни в чем невиновных и арестовали, могут арестовать и его, но продолжал трудиться для Господа. Слышно было, что в разных местах Волгокамского союза братья оставили свою работу и уехали в неизвестном направлении. Становилось все более ясно, кто был в деле Божьем настоящим пастырем, а кто поддельным. Последний, видя приближающуюся опасность, бросает стадо овец, детей Божьих, на произвол судьбы, лишь бы спасти свое благополучие. Немало в те месяцы было верных, преданных братьев, которые отдавали душу за друзей своих и не бежали от опасности, но с кротостью и смирением принимали арест и тюрьму за дело Божие. Большинство общин огромного братства было в то время во многих сельских местах. Где началась коллективизация, там ревностных братьев с их семьями, хотя они были и незажиточные, стали относить к кулацким подпевалам. После этого они сами закрывали общины, разъезжались, а пресвитеры покидали свои места вместе с другими членами общины. Работа в Волгокамском союзе явно свертывалась. Дух какой-то осенней грусти проникал в сердце. Пожилые склоняли свои головы и в беседах часто ставили вопрос, как сохранить себя в вере, как сохранить молодежь. Это решалось по-разному. Многие предлагали быть потише, прекратить всякую работу молодежи, чтобы сохранить ее от страданий тюрем. Предлагали закрыть субботнее молодежное собрание, а сделать их обычными, не допускать, чтобы молодежь большими группами, человек по 20-30, совершала посещения и так далее. Эти настроения были чужды юным сердцам. С воодушевлением почти после каждого собрания молодежь пела свой любимый гимн. «На ристалище Христа, к цели вечной, мы бежим. Вот уже видны врата бесконечной жизни с с Ним. Проходя Его путем, подвизаемся мы с Ним ввысь святую над грехом и над миром суетным. Однажды, когда солнце уже пригревало, напоминая весну, Лёва шел на собрание. Он свернул на Ульяновскую улицу, направляясь к молитвенному дому, и увидел странное шествие. Сердце его дрогнуло. Шел отряд военных с шашками наголо. Отряд приблизился. В центре его он увидел заключенных. Это вели из ОГПУ в тюрьму. Правда, тогда не было тюрем, они назывались изоляторами, дорогих, близких и родных. Впереди шагали с бледными лицами, держа чемоданчики и мешки, братья Сергей Федорович Ясырин, юная Коля Иванов и Коля Бондаренко. За ними виднелась мощная фигура брата Филяшина и астраханского пресвитера. Рядом с ними шагал, сутулившись, слабый старичок с длинной бородой, белый, как снег, брат Ладин, который просил, бывало, перед началом собрания спеть «В край родной, в край родной, в край родной страны». За ними двигались двое, неся мешки. Высокий, истощенный брат Кирюшкин, рабочий трубного завода, и невысокого роста, в черной шубе, труженик здравоохранения, удостоенный звания Героя труда, отец Лёвы Сергей Павлович. Лёва увидел их, хотел броситься к ним, но обнаженные клинки остановили его. Он махал им рукой, они кивали головами и молча шли, шли туда, где ждали их каменные мешки старинной самарской тюрьмы. Лёва не пошел на собрание, а следовал на расстоянии за ними. Сердце билось в груди, казалось, хотело выскочить, на глаза наворачивались слезы. «За что? За что? Как злодеев ведут! Ведь они самые мирные люди!» Лёва точно знал, что они ничего плохого не сделали. «Так за что же? За что?» И ответ был только один – за Евангелие. Их подвели к большим черным железным воротам самарской тюрьмы. Ворота распахнулись и поглотили их. Почти бегом поспешил Лёва в молитвенный дом. Он сообщил всем, что братьев перевели в изолятор. Всем стало ясно, что в результате следствия их не освободили и что заключенных ждут страдания. Полились горячие молитвы к небу, к Богу, чтобы он заступился и защитил страдальцев.